Рядом сдержанное шевеление голосов, шорох одежды. Потом еле различимый шепот и будто прикосновение Нининых теплых волос к его щеке. «Сережа, я с тобой чокнусь, милый». И стакан Константина ударился об его рюмку. «Старик, давай, что думаешь?» Он ясно увидел под светом абажура потный лоб Уварова, какой-то строгий взор, впалые щеки Свиридова, опущенные уголки рта белокурой девушки, и подумал со злым ожесточением к себе: «Зачем я шел сюда? Зачем мне нужно было приходить сюда?» «Я хотел сказать», — внезапно проговорил Сергей, едва узнавая свой голос, отдаленный, чужой, отдававшийся в ушах, и глядя на Уварова, в его крепкое лицо, от которого словно пахнуло болотной сыростью карпатского рассвета, договорил глухо: «Я с тобой пить не буду. Не тебе говорить от имени солдат». Была плотная тишина. Неясно желтели лица в оранжевом свете абажура. И лицо Уварова сейчас же отклонилось в тень абажура, потеряв резкость черт, были очень ясно видны в одну полоску собранные губы.
«Послушайте, послушайте, что он говорит. Вы все слышали? Он преследует Аркадия. Он сводит свои счеты».
С отчаянием, рыдающим взвизгом выкрикнула полная белокурая девушка:
«Он ненавидит Аркадия!»
«Товарищи дорогие, прекратите свои распри!» — громко и умиротворяюще сказал кто-то. «Новый год! Портите всем настроение!»
«Браво!» —
пьяно воскликнул парень в очках и зааплодировал.
«Это я люблю! Драма в благородном семействе!»
«А может, помолчишь ты, друг любезный, в благородных очках?» — выплыл вежливо недобрый баритон Константина, и локоть его толкнул локоть Сергея. «Садись, Сережа, посидим и выпьем ради приличия». Сергей, не двигаясь, сказал только: «Подожди, Костя».
«Все это очень странно», — донесся от того конца стола скованный тяжелый голос Уварова. «Особенно для фронтовиков. Но если, друзья, у кого-то не в порядке нервы, я здесь не несу никакой ответственности и объясняю все только непонятной подозрительностью и неприязнью Сергея ко мне».
Голос его перестал быть тяжелым, зазвучал тише, и, стараясь улыбаться, он договорил со снисходительным спокойствием человека, не желающего обострять случайное недоразумение.
«Я не буду сейчас выяснять наши фронтовые отношения. Не стоит портить праздник, друзья. Понимаю, бывает неосознанная неприязнь».
Увидев эту улыбку, Сергей вспомнил, ощутил знакомое чувство, испытанное им тогда в ресторане, когда он ударил Уварова и когда люди осуждали его, Сергея, а не Уварова, и, подумав, ему стоит позавидовать, умеет себя держать в руках. И напряженным усилием, сдерживая себя, сказал тем же тоном, каким говорил сейчас Уваров:
«Да, конечно, не стоит портить праздник, но я не буду мешать всем».
Он повернулся, увидел перед собой увеличенные глаза Нины и крупными шагами вышел в переднюю, решительно перешагнул через кучу галош, женских бот, сорвал с вешалки шапку. В этот миг оклик из комнаты остановил его.
«Сергей, подожди! Подожди, я говорю!»
Нина выхватила у него шапку, спрятала за спину и вся подалась к нему, загораживая путь к двери.
«Подожди, подожди, ты только подожди!»
«Ты хочешь помирить меня с ним?» — грубо выговорил Сергей. «Зачем? Для чего, я спрашиваю?»
«Я ничего не хочу», — сказала она.
«У нас с тобой прелестные общие знакомые, но тебе придется выбирать».
«Что выбирать?»
«Знакомых. Но ты не должен, ты не должна. Но тебе придется выбирать. Не хочу понимать твоей доброты ко всякой сволочи»,
— жестко сказал он, выделяя слово «доброты», и рывком потянул шинель со спинки стула, заваленного грудой пальто. Она по-прежнему держала шапку за спиной, и теперь, не останавливая, удивленно и прямо глядела на него, покусывая губы. Он повторил: «Тебе все ясно?» Она молчала. «Дай, пожалуйста, шапку», — сказал он, и неожиданно для себя сделал шаг к ней, сразу отдалившийся и как бы ставший чужой, силой притянул ее к себе. «Пойдем со мной или оставайся, слышишь? Не хочу, чтобы ты оставалась здесь, ты это понимаешь?»
«Ничего не слышу, ничего не вижу. Где мои галоши?»
раздался предупреждающий голос. И Сергей, недовольный, обернулся к вышедшему в переднюю Константину.
«Не с тобой, Сережка»,
— пробормотал он, деликатно вперев взор в потолок.
«Потопали. Разбит выпивон вдрызг».
«Костька, подожди там, если не трудно, выйди».
«Ясно»,
— с досадой щипнув усики. Константин, однако, насвистывая, поспешно прошел в комнату, тщательно закрыл за собой дверь. «Ты будешь раздумывать?» И Сергей резко притянул ее за плечи. «Ну?»
«Это все?» — спросила она.
«Где твое пальто?»
«Вон там».
Отпустив ее, он с непонятной самому себе грубой уверенностью начал снимать, кидать на тумбочку, на спинку стула холодноватые чужие пальто, и в этот момент послышался сзади сдавленный смех. Нина, прислоняясь затылком к стене, уронив руки, странно, почти беззвучно смеясь, говорила шепотом.
«Они останутся здесь, а я... просто 19 век. Тройка, снег, новогодняя ночь. Ты понимаешь, что делаешь?»
«Вон там мое пальто, Сережа». Он выдернул из тесноты одежды на вешалке ее пальто и, помогая одеться, увидел на ее шее над шерстяным воротом свитера светлые завитки волос и до спазмы в горле, овеянный какой-то всепрощающей, мучительной нежностью, прижался к ним губами.
«Нина, быстрее!»
«Хорошо, иди вперед, я закрою». Она с таинственным видом пошла на цыпочках, щелкнула замком, пропустила Сергея вперед на лестничную площадку, и здесь, исступленно обнявшись, они несколько секунд стояли и целовались в тишине под неяркой, запыленной лампочкой перед дверью. Дом праздновал, где-то под ногами на нижнем этаже приглушенно звучала музыка. «Идем!»
«Быстрей! Внизу тройка! Медвежья полость и бубенцы!»
Тихо смеясь, она схватила его за руку. Они ринулись вниз, перепрыгивая через обшарпанные ступени лестницы, наполняя лестницу гулом, и только на первом этаже, неосвещенной лампочкой, Нина, переводя дыхание, едва выговорила, наклоняя голову Сергея к своему лицу.
«Куда ты хочешь меня вести?
А ты куда хочешь?»
«Куда ты?»